Около 11 вечера на театре военных действий, то есть на площади с прилегающими к ней парками, появились танковые части. Им было приказано сокрушить любовь к ближнему, овладевшую столичной полицией, и они выполняли приказ, не жалея снарядов. Ублаготворяющая граната разорвалась в метре от Альфонса Мована. Взрывной волной бедняги оторвало пальцы левой руки и левое ухо. А он заверял меня, что эту руку он давно считал лишней. Об ухе и говорить нечего, и если я захочу, он тут же пожертвует мне второе. Он даже достал из кармана перочинный нож, но я деликатно обезоружил репортера и доставил в импровизированный лазарет. Здесь им занялись секретарши издателей освобожденцев, ревущие в три ручья по причине химического перерождения. Они не только были застегнуты на все пуговицы, но и надели что-то вроде чадры, дабы не ввергнуть ближнего в искушение. Те же, кого особенно проняло, обстриглись бедняжки наголо. Возвращаясь из лазарета, я на свою беду встретил группу издателей и не сразу узнал их. Они напялили старые джутовые мешки и подпоясались веревками, которые к тому же служили для самобичевания. Упав на колени, они наперебой просили меня смилостивиться над ними и хорошенько их отстегать за развращение общественных нравов. Каково же было мое изумление, когда, присмотревшись поближе, я узнал в этих флагелантах сотрудников плейбоя в полном составе вместе с главным редактором. Он-то и не позволил мне отвертеться, так его донимало раскаяние. Эти сукины дети хорошо понимали, что только я, благодаря кислородному аппарату, могу им помочь. В конце концов, я уступил против собственной воли и лишь для очистки совести. Рука у меня затекла, дыхание под кислородной маской сбилось. Я боялся, что не найду запасного баллона, когда это кончится, а наказуемые, выстроившись в длинную очередь, с нетерпением ожидали свои минуты. Чтобы отвязаться от них, я велел им собрать эротические плакаты. Взрыв бомбы в боковом крыле Хилтона, где размещался Центро Эротико, разбросал их по холлу, уподобив его Содому и Гоморре. Они свалили плакаты в огромную груду у входа в отель и подожгли. К несчастью, дислоцированная в парке артиллерия приняла наш костер за какой-то сигнал, открыла по нему огонь. Я дал стрекача и в подвале очутился в объятиях мистера Харви Симворта, того самого, кто первым додумывался переделывать детские сказочки в порнографические истории. «Красная шапочка переросток», «Али-Баба» и «Сорок любовников» и прочие. А потом сколотил состояние, перелицовывая мировую классику. Его метод был крайне прост. Любое название начиналось со слов «половая жизнь», «Белоснежки с семью гномами», «Аладдина с лампой», «Алиса в стране чудес», «Гулливера» и так далее до бесконечности. Напрасно я отговаривался крайней усталостью. Он с рыданием в голосе упрашивал хотя бы пнуть его хорошенько. Делать нечего. Пришлось подчиниться еще раз. Я был так измотан, что едва дотащился до пожарного пункта, где, к счастью, нашлось несколько полных кислородных баллонов. На свернутом шланге сидел, углубившись в футурологические доклады, профессор Троттель Райнер, очень довольный, что выкроил, наконец, немного свободного времени, которого никогда не бывает у кочующего футуролога. Между тем, бомбардировка продолжалась вовсю. При наиболее тяжелых формах поражения добротой особенно жутко выглядел приступ вселенской нежности с ласкательными конвульсиями. Профессор рекомендовал горчичники и большие дозы касторки в сочетании с промыванием желудка. В пресс-центре Стентер Вули из Геральт, Чарки и фотокорреспондент Кюнца, временно занятые в пари-матч, не снимая масок противогазов, играли в карты. Из-за отсутствия связи им нечего было делать. Я присоединился к ним в качестве зрителя. И тут в пресс-центр влетел Джон Мессенджер, старейшина американской журналистики. Он сообщил, что полиции розданы таблетки фуриазола для нейтрализации бенигнаторов. Ему не пришлось повторять это дважды. Мы стремглав помчались в подвал, но вскоре выяснилось, что тревога была ложная. Мы вышли на улицу, не без сожаления я обнаружил, что отель стал десятка на два этажей ниже. Лавина обломков погребла мой номер со всем, что там находилось. Зарево охватило три четверти небосвода. Здоровенный полицейский в шлеме гнался за каким-то подростком с криком «Остановись, ради бога, остановись! Я же тебя люблю!» Но тот, как видно, не принимал его уверений всерьез. Грохот понемногу стихал. Журналистов разбирало профессиональное любопытство, и мы осторожно двинулись в сторону парка. Здесь, при живейшем участии тайной полиции, совершались черные, белые, розовые и смешанные мессы. Огромная толпа неподалеку горько рыдала. Над ней возвышался плакат «Не жалейте нас, провокаторов. Судя по числу обращенных ИУД, расходы правительства на их содержание были немалыми и, надо думать, отрицательно сказывались на экономическом положении Костариканы. Вернувшись к Хилтону, мы увидели перед отелем еще одну толпу. Полицейские ищейки, уподобившись сенбернарам, выносили из бара самые дорогие напитки и раздавали их всем без разбора. В самом же баре фараоны и бунтари дружно горланили песни, вперемешку подрывные и охранительные. Я заглянул в подвал, но сцены покаяний, ласканий и искренних излияний так на меня подействовали, что я поспешил на пожарный пункт, где рассчитывал найти профессора Троттельрайнера. К моему удивлению, он тоже нашел трех партнеров и резался с ними в бридж. Доцент Кецалькоатль пошел с козырного туза. Это так разгневало Троттельрайнера, что он бросил карты. Мы начали его успокаивать. В дверь заглянул Чарки и сообщил о речи генерала Акильо, только что переданной по радио. Генерал грозил утопить бунт в крови обычной бомбардировкой города. После недолгого совещания мы решили отступить на самый нижний канализационный ярус Хилтона, располагавшийся под бомбоубежищем.